Вы слушаете SBS Russian.
На днях кто-то из моих знакомых заметил: мы перестали смотреть художественные фильмы. Всей семьей сидим на новостных каналах, там сейчас интереснее, чем в кино. Думаю, это мнение могли бы сегодня разделить многие россияне. Информационная повестка к середине этого лета насыщена событиями заметными, резонансными. О некоторых расскажу прямо сейчас. Здравствуйте, друзья! Середина лета связана с одной из самых трагических страниц в истории России. 102 года назад, в ночь с 17 на 18 июля, была расстреляна семья последнего российского императора Николая II. По традиции в Екатеринбурге десятки тысяч православных верующих, многие из которых специально приезжают в уральский город со всей страны, проходят большим крестным ходом от храма на Крови, построенного на месте Ипатьевского дома, в подвале которого была убита царская семья, до монастыря на Гане. На Яме, место захоронения. Расстояние в 21 километр. Маршрут, по которому большевики вывозили тела расстрелянного царя, его супруги, детей, младшему из которых, цесаревичу Алексею, было всего 13. Слуг, преданных царственной семье, всего 11 жертв. Сегодня участием в божественной литургии и крестном ходе россияне чтят память своего последнего императора. Но так было не всегда. В советское время эта кровавая история обрастала за годы забвения самыми невероятными мифами, часто просто замалчивалась. Лишь в последние десятилетия, после обнаружения в начале 90-х останков предполагаемых членов царской семьи, общественность потребовала придать историю огласке. Чтобы установить все обстоятельства, в 2015 году Следственный комитет Российской Федерации возобновил расследование уголовного дела. Позади десятки экспертиз, включая 3D-моделирование, следственных мероприятий, генетических тестов, в день очередной годовщины трагедии обнародованы новые факты. О них рассказывает в интервью каналу «Россия» Светлана Петренко, представитель Следственного комитета России.
На основании многочисленных экспертиз следствие пришло к выводу, что обнаруженные останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения. Проведены 2 почвоведческие экспертизы по образцам, полученным на местах захоронений. Их результаты показали характеристики почвы, которые не препятствовали возможности определения ДНК из костных останков.
Многие факты этого дела впервые были вскрыты в том же 1918 году, когда Екатеринбург был взят белогвардейцами и к допросам приступил следователь по особо важным делам Николай Соколов. На данные его расследования и сегодня продолжают ссылаться сторонники альтернативных версий. О них рассказывает Евгений Пчелов, заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин, историк архивного института РГГУ.
Останки тогда не были обнаружены, хотя были проведены большие исследования местности в районе Ганиной ямы. И, с другой стороны, отсутствие точной информации о судьбе семьи породило множество разных версий и слухов. Начиная от того, что некоторые члены семьи или даже вся семья, кроме императора Николая II, а может быть и вообще вся царская семья, остались живы. Этот миф, конечно, опровергнут.
После завершения официального расследования событиям 102-летней давности будет дана правовая оценка. Моральная оценка обществом, да и самой истории, как замечает журналист канала «Россия» Александр Христенко, уже дана. Дальневосточный город Хабаровск продолжает оставаться одним из главных ньюсмейкеров в стране в эти дни. Напомню, после ареста всенародно избранного губернатора края по обвинению в организации убийств почти 20-летней давности в городе и крае начались массовые протесты. По разным оценкам, на улицы выходило до 60 тысяч хабаровчан, требовавших возвращения популярного губернатора. Но Кремль продемонстрировал политику последовательности. В начале недели президент Путин подписал указ об отстранении от должности Сергея Фургала в связи с утратой доверия и назначением исполняющим обязанности губернатора депутата Государственной Думы Российской Федерации от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева. Дегтярев предложение принял.
Я готов. Благодарю вас за доверие, оказанное мне. Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край. На повестке вопросы работы устойчивой. Правительство Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции.
Напомню, арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фругал был членом ЛДПР. И на новой кандидатуре представителя ЛДПР настаивал лидер либеральных демократов Владимир Жириновский, пригрозивший уходом партии из Госдумы и бойкотом представителями партии в органах госвласти Российской Федерации. В Кремле выбор остановили на 39-летнем Дегтяреве, который в Госдуме возглавлял Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и характеризовался соратниками как человек опытный и прагматичный. Но уже первые его часы пребывания на вверенной территории показали, что Хабаровск взвинчен своими событиями и не готов воспринимать вообще никого из кремлевских креатур. Соцсети заполнены протестом, улицы не пустеют, и каждое слово нового главы региона встречается, как говорят в России, в штыки. Так уж получилось, что в этом июле слишком много ностальгии. Возможно, из-за большого количества памятных дат прошлого, важных для слишком многих. Вот и эта дата из общей истории всех стран бывшего Советского Союза. Ровно 40 лет назад, 19 июля 1980 года, в Москве открылись 22-е летние Олимпийские игры. Московская Олимпиада была, увы, отмечена бойкотом 60 стран, которые объявили Соединенные Штаты по случаю введения СССР войск в Афганистан. Но россиянам запомнилось совсем другое. И удивительная сувенирная продукция, кстати, олимпийский мишка и сегодня редко в каком доме не найдется, и впервые появившиеся в 80-м пластиковые стаканчики, в которые разливали ярко-оранжевую газировку, и выбивающая слезу прощальная песня «На трибунах становится тише». А главное, азарт спорта, праздник жизни, молодости. Олимпиада оставила целую вереницу неповторимых впечатлений, и сегодня большинство участников вспоминают ее очень тепло. Неважно, что многие из них стали за эти годы жителями зарубежных государств. Олимпийская чемпионка Стелла Захарова живет сейчас в Киеве, но помнит страну, в которой выросла и победила на Олимпиаде. Об этом она рассказывает Первому каналу.
Эмоции были, когда мы заехали в Олимпийскую деревню, да? И я помню сейчас, как мы выходим с корпуса, значит, своего, где мы жили. Выходим, а там Лев Лещенко и Винокур. И вот мы выходим, а он, я тебя там своей Ленушке зову. Винокур подхватил, Лещенко он подпел.
Олимпиада оставила и хорошие песни, и спортивные рекорды, и опыт проведения масштабных мероприятий в стране. Но главное, внесла свою лепту в формирование традиций массового спорта. Агентство «Зоммаркет» провело в эти юбилейные дни исследование о спортивности российских городов. 24% опрошенных занимаются в секциях и школах, 54% посещают фитнес-центры, 3% опрошенных регулярно играют в хоккей и футбол. Исследователи составили десятку самых спортивных городов России. Лидирует Махачкала. В рейтинг также вошли Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Воронеж, Самара, Красноярск и Екатеринбург. И еще об одном памятном событии. В субботу 25 июля исполняется 40 лет со дня смерти Владимира Высоцкого. Вряд ли в истории современной России сегодня найдется поэт, исполнитель, актер, оставивший более яркий и неоднозначно воспринимаемый миллионами его соотечественников след. Каждый год в день его памяти по всей стране проходят сотни самых разных мероприятий, фестивалей, концертов, кинопоказов. В этом году в большинстве своем все это будет в режиме онлайн. Так, в программах российских телеканалов уже анонсированы новые документальные фильмы и художественные киноленты с участием Владимира Семеновича. Напомним, фильмов, где он снялся, всего чуть более 30. А вот по самым скромным подсчетам, 70 ролей остались для него несостоявшимися. Это те, на которые его не утвердили чиновники по разным, в том числе, идеологическим причинам. Но были и такие, от которых он отказался сам. Как бы то ни было, мы не увидели его у режиссера Иосифа Хейфица, который собирался снимать Высоцкого в роли Бенни Крика в фильме «По рассказам Бабеля», в роли рыбака в «Восхождении» Ларисы Шипитько, Высоцкий, претендовавший на роли генерала Черноты в «Беге по Булгакову», Д'Артаньяна в «Трех мушкетерах», Остапа Бендера в «Золотом теленке», так и не сыграл их. Жаль. Но кроме немногих его фильмов, россиянам на память о Высоцком остался неповторимый голос и песни, которые будут звучать в субботу 25 июля точно отовсюду.
Вот твой билет, вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты, все отпечатки контрабанды не берем. Как херувин стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть.
Это все на сегодня. Берегите себя, и пусть все у всех будет хорошо. До встречи в августе. Лариса Комиссарова, радио SBS.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.